единство в молитве с близкими. Когда часто слышишь призыв к неисполнимому, то скоро начинаешь его зеркалить. Даже если в принципе согласен с этим призывом. Теоретически правильно, но практически невыполнимо. Ведь слышали это уже неоднократно, стоит ли задумываться в очередной раз. Такое отношение справедливо, когда слушаешь пропаганду очередной утопии. Но как быть, когда такой призыв дает Иисус? 17 глава Евангелия от Иоанна – это самая длинная молитва Иисуса о церкви. Ее часто называют молитвой первосвященника. Иисус молится о нас всех. Смотрите 20 стих. Среди его молитвы есть два пророчества, которые трудно переоценить. Первое из них – если мы с вами будем едины, то мир поверит, что это Бог Отец послал в мир Иисуса. 21 стих. Второе – если наше единство достигнет совершенства, то мир дополнительно узнает, что Отец любит нас так же, как и Иисуса. 23 стих. Другими словами, Иисус обещает кульминацию благовестия и возвращение людей к Богу на основании одного единственного условия – нашего единства. Если мы будем едины, они поверят, что Иисус – это Сын Божий, который послан нам. Если будем полностью едины, они самым глубоким образом познают ответ на свой вечный поиск любви. Великолепие обоих пророчеств сияет, как светлая сторона луны, потому что в ее темной стороне спрятана трудность их выполнения. Недаром молитву Иисуса о нашем единстве часто называют единственной, его пока не отвеченной молитвой. Но трудность выполнения пророчеств не служит разрешением их зеркалить. Иисус не молился об утопических идеях. Мы читаем об этом же в 132-м псалме Восхождения, предшественника этих пророчеств, царя Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе, это как драгоценный елей, как роса ирмонская». Читаем и последователя этих пророчеств, апостола Павла. «Если есть, какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви, если есть, какое общение духа, если есть, какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Вторая глава послания к филиппийцам, 1 и 2 стихи. Грандиозность этой заявки не уступает словам Иисуса. По-простому Павел говорит, что если вообще есть что-то хорошее на небесах и на земле, то мы должны быть едины. Сказанного достаточно для того, чтобы заявить важность темы. Пора переходить к ответу на приглашение к единству. Генри Нувен сказал, одна из главных задач теологии – это находить те слова, которые объединяют, а не разделяют, которые приводят не к ссорам, а к взаимопониманию, которые не бьют, а лечат. Есть много прекрасных высказываний и песен, приглашающих к единству. Мы сами очень любим песню «Хини Матов», которую поют не только в израильских школах, но и во многих христианских собраниях. Эта песня – не что иное, как тот же 132-й псалом Давида. А вот с молитвой ситуация посложнее. На первый взгляд, нет ничего проще, чем молиться о единстве. Кто против? Никого. Все за. И готовы помолиться об этом хоть сейчас. Также кажется, что нет проблем молиться в единстве за любую другую правильную тему. Например, о пробуждении в Монголии. Кто против пробуждения в Монголии? Нет таких. И в меру своего желания и свободного времени мы можем помолиться и об этом в полном единстве. Проблемы начинаются тогда, когда темы молитв начинают по-настоящему задевать за живое. Разумеется, что здесь молитвы на более отдаленные темы вовсе не критикуются. Некоторые ходатаи имеют конкретное призвание от Иисуса и молятся за Монголию с большим посвящением. Вам, наверное, приходится молиться вместе с близкими родственниками и близкими друзьями. Так вот, когда молитва предполагается за однозначно правильные и очевидные вещи, это обычное ясное и легкое занятие. Кто-то болен, и мы искренне, единодушно молимся за исцеление. Потерял кто работу, и тут мы в полном согласии и в единстве просим о трудоустройстве. Проблемы возникают, когда ситуация противоречивая и есть разные пути ее решения. Например, нехватку денег можно решить, если пойти на вторую работу. Но при этом не останется времени на семью и создание атмосферы взаимопонимания внутри нее. Можно сохранить время для семьи, но не получится заплатить за лечение и учебу. Если один член семейства видит решение в дополнительной работе, а второй – в сохранении доброжелательной атмосферы любыми способами, то найти общий знаменатель для молитвы непросто. Проблемы в совместной молитве близких людей еще больше умножаются, когда причина трудностей, о разрешении которых мы молимся, связана с личностью тех, кто принимает участие в молитве. Можно молиться за хорошие отношения, но если тот, кто молится с тобой, не раз подводил тебя, то ты скорее будешь считать, что это ему надо в первую очередь помолиться самому и измениться. Иначе совместная молитва может показаться лицемерной. Впрочем, и другой человек может думать то же самое на твой счет, считая тебя самого виновником натянутых отношений, но уже по другой известной ему причине. Подобные ситуации практически блокируют совместную молитву, выхолащивая ее до уровня молитвы крышки, когда, сохраняя внешнюю доброжелательность, мы молимся в целом за все хорошее и Божью благодать для нас всех, при этом внутренне не соглашаясь с тем, как видит ситуацию другой участник молитвы. Иисус читает сердца, и можно легко предположить, что ответ на подобную совместную молитву будет далек от ожидаемого. Кроме того, помолившись такой молитвой крышкой пару раз, у всех участников быстро пропадет желание делать это постоянно. Есть два решения проблемы. Одно – простое и не всегда доступное. Другое – сложное, но доступное всегда. В первом случае обоим участникам, обнаружив несогласие, надо обратиться к посреднику. К достаточно опытному христианину, который сможет вникнуть в суть проблемы и обоюдных претензий, а затем показать решение и дать правильные советы обоим участникам. Сами можете судить, насколько редко у нас есть в шаговой доступности такие люди в нужный момент. Найти подобного человека весьма непросто, и его серьезно ищут только тогда, когда отношения доходят до критической точки и уже нельзя не принимать кардинальные меры. Мы же сейчас говорим о согласии в совместной молитве. Хотя по значимости это занятие трудно переоценить, большинство верующих не склонны придавать ему особенное значение и серьезно воевать за единство в этой области. К сожалению, по нашему опыту, дела, сделанные без совместной молитвы в единстве мнений и желаний, похожи на дела, делающиеся вслепую. Иногда они могут принести успех, как и любое хождение вслепую. Но только от стола до стула, от двери до вешалки. Дальше вслепую не пройти, так как нужно водительство Божие. А водительство затруднено, когда сердца расклинены изнутри. В свою очередь, без водительства Божьего и практические пути будут расклинены в совместном деле. Поэтому сейчас чуть подробнее о втором способе сделать совместную молитву эффективной. Это сложно, но всегда доступно. Здесь есть несколько шагов, и первый из них – это рассказ Богу. Зачинатель совместной молитвы не должен считать, что Бог и так все знает, а соучастник твоей молитвы находится в полном согласии с тобой. Не будем вдаваться в причины, почему это не так. Это отдельная тема. Зачинатель молитвы рассказывает Богу ситуацию, описывает свое понимание и переживание по этому поводу. Выражаясь языком царя Давида, он или она открывает Богу свое сердце. 61 Псалом, 9 стих. Надо заметить, что прямо здесь совместная молитва часто влетает в первую яму. Человек, который соучаствует и внутренне присоединяется к молитве, может обнаружить тот факт, что он видит, чувствует и понимает ситуацию совсем иначе. Соответственно, сразу начинает возникать внутреннее сопротивление рассказу, уходящему в небо. Для тех, кто неопытен в таком роде молитвы, лучше остановиться, взять паузу и поговорить о нестыковке. Вполне вероятно, что вы наткнетесь на проблему ничуть не меньшую, чем та, о которой собрались вместе молиться. Но это не облом, а хорошее дело. Надо разобраться и согласовать мнение, чтобы продолжить молитву на прежнюю тему. Даже если такое разбирательство займет несколько дней, это того стоит. Это работа над единством. Не внешним, а внутренним. Не будьте обескуражены, делайте новые и новые попытки. В начале наших совместных с Ниной молитв, натыкаясь на разногласия, я внутренне раздражался. Желание молиться вместе пропадало вовсе. Но Господь всегда ждал, пока гнев спадет, и держал дверь открытой. А если горячего желания обратно входить туда все равно не появлялось, то иногда давал пендели для ускорения. Для начинающих стоит упомянуть еще одну полезную вещь при совместной молитве. Если не удается сразу преодолеть сопротивление чужому видению, то стоит сделать передышку на том помогающем месте Писания, с которым наверняка все согласны. Например, прямо сказать Господу о том, что есть разногласия, и потому мы просим Его о духе премудрости и откровения для того, чтобы увидеть стереокартину всей ситуации. Согласно 17 стиху 1 главы послания к Ефесянам. Увидеть своими глазами и глазами другого человека. Бог верен, и Он ответит, дав свой елей согласие. А как следствие, и духовная атмосфера станет менее колючей и более располагающей к доверию. Если бы мы в начале совместных молитв знали об этом простом перехвате, то сберегли бы много нервов и прерванных молитв. Для тех же, кто уже имеет опыт, стоит воспользоваться самим временем рассказа для того, чтобы обсудить с Господом свое разночтение с другим молящимся. Бог в состоянии сразу показать другой угол видения, и если сердце настроено в любви и смирении, то можно войти в унисон, не останавливая другого человека для разбирательства. Если же сразу увидеть глазами другого человека и почувствовать его сердцем не удается, то после рассказа можно вступить в молитву самому, чтобы взять паузу слышания и попросить Духа Святого углубить видение. Это не обидно для того, кто молился, но помогает настроиться в единстве. Когда же единство видения и чувствования достигнуто, можно и просить. Это оказывается самым простым из всей молитвы, потому что после просьбы наступает следующий важный шаг – время слушать. Интересно, что и слушание в духе служит нашему единству. Бог говорит в ответ на молитву каждому из участников по отдельности. Иногда то, что я могу услышать, не сможет услышать другой человек, и наоборот. Мы очень разные. И потому мы часто останавливаемся во время слушания ответов, чтобы поделиться услышанным. Это почти всегда приводит в большое воодушевление, так как делает картину гораздо более объемной, чем в моем собственном восприятии. Стоит вспомнить и про очередную яму уже на этом шаге. Это когда ответ не приходит никому из нас. Не стоит унывать и считать, что что-то пошло не так. Скорее всего, все пошло так, как надо. Бог слышит и даст ответ на молитву нужным способом и в нужное время. Но самое главное в любом случае уже было достигнуто. Эта молитва сблизила молящихся. У молившихся мысли, любовь, единодушие и единомысленность, как просил апостол Павел, несомненно, стали гораздо больше в унисон. А единство, напоминаем еще раз, это главное, о чем просил Иисус. Более 100 лет назад Вильфредо Парето обнаружил интереснейший закон, который потом переоткрывали много раз и называли то правилом 80/20, то принципом наименьшего усилия Зипфа, то правилом Юрана. Смысл его в том, что из всех усилий, которые тратит человек на достижение любой цели, 80% ее достижения определяется всего 20% всех затраченных усилий. И наоборот, большая часть усилий существенно на результат не влияет. Этот принцип был тысячекратно проверен практически во всех областях жизни. 20% ассортимента или 20% покупателей обычно приносят компании 80% прибыли. 20% преступников совершают 80% преступлений. 80% всего времени вы носите 20% имеющейся у вас одежды и так далее. Насколько я знаю, этот принцип не очень широко используется в практике молитвы. А зря. Из всех усилий, которые мы тратим на решение сложных задач, в которые вовлечены близкие люди, 20% определяют 80% достижения цели. Как вы, наверное, догадались, эти 20% – время, проведенное в настоящей совместной молитве. Все остальное надо, разумеется, тоже делать. Коня надо готовить к битве, но победу и водительство к ней – Господь очень часто дает через совместную молитву. Смотрите 31 стих 21 главы притч, а также 14 стих 1 главы книги Деяний. Поэтому не жалейте на это времени. Лукавый будет убеждать вас в том, что это последнее, что надо делать, так как и так все понятно. Все в согласии, ведь свои же люди. Это ложь. Согласие и единство достигается постоянным усилием через труд ежедневной совместной молитвы. Это наше наследие и благословение. В нас, внутри, постоянно присутствует главный душепопечитель и молитвенник, который работает над нашим единомыслием и единодушием всегда, когда мы собираемся во имя Его.